Петр смотрел на казаков как на подчиненные ему войско, стремясь использовать их именно в этом качестве и переделать их под это качество. Как следствие, на Дону и в Малороссии император боролся с казачьей вольницей. Борьба за право остаться самим собой, не стать униатом или католиком, креститься и умирать по православному обряду, хранить верность памяти отцов и лежали в фундаменте всех польско-украинских войн первой половины 17 века. Российский император возводил свою евразийскую громаду, вечно молодой империи, отвоевывая место для России в тесном кругу, так сказать, друзей. Для него Украина была его русская земля, вотчина, которую он не собирался делить ни с кем. Мая 1672 года родился тот, кого Александр Сергеевич Пушкин назовет революционером на троне и северным исполином, русским, открывшим окно в Европу, Петр I. Обозреть все царствование Петра в одном уроке было бы слишком самонадеянно, поэтому мы поговорим о южных делах первого русского императора, взятии Азова, украинстве и Украине, казачестве. Тут тоже материалы с избытком. Итак, что представлял собой украинский вопрос накануне рождения Петра? На Украине большинство населения именовало себя никак не украинцами, а казаками. По сути, та Украина представляла собой огромное поневоле военизированное поселение между Польшей, Османской империей и Россией. Намучившись с поляками, Украина выбрала себе союз с Россией. В 1651 году, за 20 лет до рождения Петра, когда Украина еще была под поляками, из Украины в Россию пришли беженцы. А так как Украина была казачьим военизированным поселением, беженцы шли полками. Первыми, внимание, явились 5 полков. Сумский, Изюмский, Ахтырский, Харьковский и Острогожский. Сумы, Изюм, тем более Харьков, все это вы слышите в новостях постоянно. 5 этих полков расселили около границы и назвали слободскими черкасскими казачьими полками. Вы теперь иногда слышите, как политический Киев нынешний и всякие тамошние проходимцы требуют расширения территории Украины за счет разнообразных русских земель. Это вот отсюда и пошло. Пришли беженцы, их расселили, теперь в Киеве некоторые считают, что это как бы их земля. Но вот так у них все уложено в голове. Не удивляйтесь, пора привыкнуть. Затем было воссоединение Украины с Россией. Долгая русско-польская война вследствие этого, которая позволила присоединить левобережную Украину, а правобережная осталась за поляками. Но это вовсе не значит, что на правобережной Украине это всем нравилось. Вовсе нет. Через 2 года после рождения Петра, в 1674 году, в русское подданство пришло еще 10 полков уже с правобережной Украины. Белоцерковский. Белую церковь мы тоже часто слышали в новостях в последнее время. Каневский, Уманский, Подольский и так далее. То есть, еще раз, на правобережье жили в огромном количестве люди, которые априори считали себя русскими и переселялись в Россию, чтобы здесь жить или при случае, набравшись сил, вернуться обратно и освободить отечество от польского владения. Так выглядел украинский вопрос в те годы, когда Петр взрослел. В чем была главная украинская проблема на тот момент? В связи с вхождением в состав России части Украины сменились землевладельцы. Вместо поляков землевладельцами стали казачьи атаманы. И это, увы, сопровождалось эксцессами. То они между собой передерутся и свалят все на Россию, то бедные казаки бунт уже против своих землевладельцев поднимут, а России придется разбираться во всем этом. Другой важной проблемой тогда был Крым. Крым, конечно же, никакого отношения к Украине не имел, он был вассальной территорией Османской империи. Однако и донские, и запорожские казаки, их официально в российских документах периодически называли «хохлачи», уже добрую сотню лет атаковали Крым и мечтали его захватить и покорить. Слишком много зла принесло Крымское ханство. Слишком много казачьих девушек увели туда в полон, слишком часто уничтожали и сжигали казачьи городки крымские орды. У казачества свои счеты были, в общем. Но и России Крым был нужен. В том числе потому, что из Крыма с завидным постоянством ходили орды до самой Москвы. Сжигали города, городки и отовсюду тоже уводили десятки тысяч полона на продажу. Но вернемся в предпетровские времена. Крымские походы князя Голицына 1687 и 89 годов удачей не увенчались. 40 тысяч потеряли во время первого похода нашего воинства и еще 20 тысяч во втором. Потерянных вообще без всяких сражений, исключительно из-за отсутствия воды, нормального снабжения и болезней. Движение России на юг необходимо должно было упереться в естественные пределы Черного и Азовского морей и присвоить русскому государству все черноморские берега, населенные тогда татарами, состоявшими под владычеством Турции, писал историк Николай Иванович Костомаров. В возрасте 23 лет молодой Петр отлично знал, что в решении вопроса об обладании морем состоит важнейшая политическая задача его государства, и начал эту задачу разрешать. В начале 1695 года Петр объявил свой первый азовский поход. Из 120-тысячного состава государевого войска выделили 31 тысячу, определив командование в лице Головина или Форта. В Царицын войск прибыл 8 июня. Выяснилось, соли и провианта лошадей подрядчики не поставили, своровали. Их стали искать, кого-то нашли, кого-то нет, а русский солдат трое суток тащил на себе оружие и прочие тяжести, пока армия не добралась до казачьего городка Паньшин, откуда по Дону 29 июня вышла к Азову. Отряд шотландца на русской службе Патрика Гордона шел до Азова сушей. По дороге генерал построил мост через Северный или Северский Донец. Недавно мост взорвал ВСУ, кстати. Не Гордоновский, конечно, другой, но примерно на том же самом месте. Вместо трех предполагаемых недель отряд Гордона проделал путь из Тамбова до Черкасска за 2 месяца. Азов в то время удерживал крепкий турецкий гарнизон числом 8 тысяч человек. 5 августа Петр I предпримет генеральный штурм. Турки отобьются. 27 сентября последует вторая попытка, тоже неудачная. Случилось тогда и предательство. Иностранный инженер, голландец Яков Янсен, перебежал к туркам и рассказал неприятелю, как ловчее напасть из-под тишка на позиции Лефорта. Благодаря мужеству Патрика Гордона вылазку отбили, но осаду Азову пришлось снять. Отступили беспорядочно. Многие потонули во время разлива Днепра, погибли потом на марше от голода и наступившей ранней зимы. Зато в ходе осады Петр всецело оценил государственную пользу казацкого сословия. В том же 1695 году он отменит закон, запрещающий казакам землепашество под страхом смерти, укореняя тем самым служивые и военные казачьи сословия в качестве живого форпоста империи на южных границах. Воевать и растить хлеб – дело для московских государей привычное. Те же стрельцы, воины и землепашцы одновременно. Просто огородики в Москве лоскутные, не в пример здешнему степному раздолью. Неудача разбудила в Петре, как это бывало прежде, и повторится в его случае вновь, приступ бешеной энергии. Он устраивает верфь в Воронеже. Империи нужен флот, чтобы перевозить войско, зерно, провиант и, конечно, чтобы овладеть турецким Азовом. Азов – путь и ключ к Черному морю, инструмент давления на Стамбул и Крымское ханство. В Воронеже Петр делает плоскодонные казацкие струги, 1300 штук целых. Но не только. Всего в Воронеже для взятия Азова было построено 23 галеры, 2 корабля, 4 брандера. Одновременно над постройкой нового Азовского флота работало 26 тысяч человек, присланных из украинных городов по наряду. Оцените масштабы логистики. Постройка, тем не менее, шла затруднений. Работники сбегали, жестокая зимняя стужа сковывала скорость, часто случались пожары, но стальной волей Петра в первых числах апреля суда начали спускать на воду. 3 мая караван двинулся вниз по Дону. Снова. Главнокомандующим на этот раз был назначен генералиссимус Шейн, адмиралом флота все тот же Лефорт. Всего войско было 40 тысяч человек. Сам царь в звании капитана Петра Алексеева находился на построенной им галере, названной «Принципиум». По совету Гордона русские возвели напротив Азова выше городских стен земляной вал. В этом участвовали 12 тысяч человек. Азовцы, покусившиеся помешать работам, были рассеяны. Русская флотилия, вышедшая в Азовское море, помешала турецкому флоту оказать помощь осажденным. 17 июля малороссийские и донские казаки пошли на штурм. Приступ турки отбили, но уже на другой день, осознав безнадежность положения и выговорив право выйти из города с оружием и семьями, сдались. Изменник Янсен просил турок отсечь ему голову, но не выдавать Москве. Турки предателя выдали. Не прошло недели, а уже 23 июля 1696 года Петр I подписывает указ о восстановлении поврежденных во время штурма укреплений крепости. Но скоро становится ясно, гавань Азова мала и не подходит для базирования всего флота. И по соседству закладывают город и порт Таганрог, на который нынешний политический Киев, кстати, тоже странным образом претендует. Ну, если Петр Великий ваш царь, то право вы имеете безусловно. С целью русификации Азова туда было выписано Петром 3000 семей из низовых донских городков. Кроме того, решено было содержать здесь 3000 войска до момента окончательного заселения города русскими. Первый большой российский флот возник на Азовском, а не Черном или Балтийском морях. Это царь Петр принудил Боярскую думу принять постановление «Морским судам быть». Поэтому 20 октября 1689 года Россия празднует день рождения русского флота. Вот так. Постановление обязывало церковь и бояр создавать кумпанство или артели. И с каждых 8 тысяч церковных и 10 тысяч помещичьих дворов строить корабли. Все две штуки в год. Прознав об олигархических уклонениях от принятых обязательств, Петр накинул церковным и боярским артелям построить еще 19 кораблей, а купеческим еще 6. Знаете, как это все называется вместе? Генеральный план развития, учет и контроль. Главный вопрос, на который ответила Переяславская рада в 1654 году, если задуматься, это вопрос о православной вере. То есть о праве украинцев оставаться людьми православными. То есть русскими. Тогда это были синонимы. Борьба за право остаться самим собой, не стать униатом или католиком, креститься и умирать по православному обряду, хранить верность памяти отцов и лежали в фундаменте всех польско-украинских войн первой половины 17 века. Опорой этой борьбы, разумеется, самым естественным образом стала православная церковь и казацкое сословие. Но одно дело волеизъявление народа, а другое дело политика. Как мы уже рассказывали, атаманы и гетманы, малоросские и казацкие, нет-нет, да решали, что будут, как это называлось, ласково щипати и польского короля, и крымского хана с султаном, и русского царя. Кто даст больше, тому и служба. В этом контексте конфликт между Петром и самостийными атаманами малоросскими и запорожскими был, увы, неизбежен. Российский император возводил свою евразийскую громаду вечно молодой империи, отвоевывая место для России в тесном кругу, так сказать, друзей. Для него Украина была его русская земля, вотчина, которую он не собирался делить ни с кем. Ни с врагом Карлом XII, ни с заклятым другом и союзником, не раз его предававшим польским королем Августом, ни с турецким султаном, ни тем более с лучшими, так сказать, людьми Малороссии, казацкой старшиной и гетманом. Олигархии должны быть равноудалены от государства. Помните принцип? Его Романовы от Рюриковичей унаследовали вместе со страной. Да и не может быть никаких олигархов у самодержца российского. То холопы его, которых он волен казнить или жаловать. И вот умер, не смевший перечить ни в чем, государю патриарх Адриан в 1700 году. И Петр, между прочим, не поспешил избрать нового патриарха. Почему он это сделал? А вот почему. Если Генриху VIII английскому для дальнейшей централизации власти и государства пришлось изобрести англиканскую церковь, то Петр поступил, ну, поизящнее, не став обрывать важную традицию православную. Он решил просто повременить с патриаршеством, назначив место блюстителем престола экзархом митрополита Рязанского. Кстати, малоросса, Стефана Еворского, образованнейшего человека своего времени. Но главное, что привлекало Петра в Стефане Еворском, митрополита вопросы богословия интересовали гораздо больше, чем вопросы власти. А властью Еворский тяготился. Украинских же олигархов начала 18 века, ну вот этих Мазеп и прочих вот там гетманов, вопросы власти, в отличие от митрополита Стефана, как раз интересовали более всего. Их увлекала возможность стричь и в хвост, и в гриву собственное малоросское население. Именно это является главной причиной, почему Малороссия, она же Украина, не пошла за предавшим Петра своим гетманом Мазепой, героем нынешней Украины, когда он переметнулся к шведам во время русско-шведской войны. Историк Костомаров, которого нынешние политические украинцы, да и русские тоже порой, считают проукраинским историком, тем не менее писал. Слушайте внимательно. Интересы простонародной массы были противоположны интересам старшин и вообще богатых и значных людей казацкого сословия. Последние понимали вольность в таком смысле, чтобы привилегированный класс, вроде польской шляхты, управлял всею страною и пользовался ее экономическими силами за счет остального народа, так называемые черни. А простонародная малоросская громада хотела полного равенства, всеобщего казачества. Едва только пошла по Малороссии весть, что чужестранцы приблизились к пределам малороссийского края, и гетман со старшиною переходят на их сторону, народ малоросский заволновался. Стали составлять шайки, нападать на чиновных людей, на помещиков, грабить богатых торговцев, убивать иудеев. И Мазепа, задумавший со старшиною доставить Малороссии независимость и свободу, должен был сознаться, что народ не хочет такой независимости и свободы, а желает иной свободы. Конец цитаты. Вот как вели себя предки нынешних украинцев, узнав, что Мазепа начал курс на сближение с Европой. Только 3000 человек пошли за ним. Верность Петру Первому, союзу с Россией, при знаменах и булаве новоизбранного на место Мазепы гетмана Ивана Ильича Скоропадского сохранили Киевский полк, Миргородский полк, Прилуцкий полк, Черниговский полк, Переяславский полк, Лубинский, Нежинский, Годячинский, а также часть Полтавского полка, Сердюцкий, два Охотницких, всего конных полков около 10 тысяч, пехоты 6 тысяч, не считая семей. Что касается 3000 ушедших с Мазепой, то под Полтавой предатели бежали в обоз в самом начале битвы, так и не скрестив оружие с верными царю и России соотечественниками. И с малороссийскими казаками, и с донскими, и с терскими, и с яицкими, и с калмыками, и с татарами, и со всей регулярной российской армией. Будущая империя опиралась на Украине не на лукавую и трусливую знать, а на массу православного населения. Менее чем через год после Полтавской битвы 11 марта 1710 года Петр издает манифест о запрещении оказывать народу малороссийскому обиды. Вот так назывался этот манифест. Что там было написано? «Дабы отнюдь никто не дерзал нашего царского величества верных подданных малороссийского народа людей изменниками называть, ибо тому преступлению они невиновны, и не достоит им такую укоризну терпеть. Понеже малороссийский народ и войско Запорожское служили нам, великому государю, верно, и к измене Мазепиной не приставали, а которые были в измене, те восприняли достойную казнь, а прочие изменники и воры запорожцы по прелести его Мазепиной из наших малороссийских городов с ним выезжали, то есть сбежали». Вот что гласил манифест. Не трогайте моих малороссов. Из песни слов не выкинешь, и надо признать, казаки и запорожские, и донские при всей своей лихости, необычайной и смелости аномальной для войны с регулярной армией были приспособлены далеко не всегда. Налетать и откатывать вот это они умели. Обороняться в городках умели преотлично. Брать городки тоже, впрочем, умели. А вот биться в поле, войско на войско, да долго, да мучительно, да муторно, не совсем их специфика. Русский царь про это не знал. 24 января 1707 года Петр писал в письме: «Войско малоросское нерегулярное и в поле против неприятеля стать не может». Главе посольского приказа Гавриилу Ивановичу Головкину 13 октября 1708 года сообщал примерно то же самое. «Против шведов, хотя б и много казаков было, почитай, пользы нет никакой». Для укрепления южных границ после Азовской Виктории царь упорядочивает службу слободских казаков. При Петре I заново формируются Харьковский, Изюмский, Сумской, Ахтырский, Острогожский, Слободские полки. К чугуевским казакам, доведя их численность до 500, добавляют отряд донских и яицких, несших службу в Орле. Во время Северной войны в 1701 году на Дону формируют первый конный о 430 саблях полк под командованием Максима Фролова, сына атамана Фрола Минаева. До этого полковых структур у донцев не существовало. Эти полки в составе армии Шереметьева воевали в Лифляндии. В составе донского казачества хохлачи всегда составляли заметную часть личного состава. Петр смотрел на казаков как на подчиненные ему войско, стремясь использовать их именно в этом качестве и переделать их под это качество. Как следствие, на Дону и в Малороссии император боролся с казачьей вольницей. В 1709 году войсковые атаманы на Дону перестали избираться, Петр приказал перестать их избирать, а стали наказными, то есть назначаемыми из Санкт-Петербурга. Территорию войска Донского обрезали, часть приписали к Воронежской губернии. При Петре казаков начали переселять для защиты границ на Кавказ, туда, где они были эффективнее всего и нужнее всего нашей империи. Сначала Донское казачество окончательно потеряло статус независимого от русского царя в 1721 году. 3 марта того года Донское войско было передано в прямое подчинение военной коллегии в Санкт-Петербурге. Что касается дел собственно украинских, то в апреле 1722 года взамен должности царского воевода при Гетмане Петр учреждает Малороссийскую коллегию. Она имела гораздо больше полномочий, обладала несравнимо большей властью, чем прежний малороссийский приказ. Это интересное решение про коллегию. Думаем, что этот опыт пригодится и нашим современникам, принимающим сегодня и сейчас решения. Итак, коллегия, созданная Петром, во-первых, брала под контроль украинские суды. Судила. Во-вторых, коллегия брала под контроль сбор налогов, чтобы не обогащать больше гетманов и прочих олигархов той поры, а служить во благо отечеству и людям, живущим на земле, обычно малорусам. В-третьих, коллегия сама теперь платила жалование воинским частям украинского казачества. Да, значит, на них имело влияние прямое. В-четвертых, коллегия обязана была, цитируем, запретить малороссийским старшинам и полковникам, цитата, «изнурять работами казаков», то есть брала на себя социальную функцию защиты трудового народа Малороссии от притеснения. В-пятых, коллегия следила за размещением русских войск на Украине, без этого никуда. В-шестых, коллегия отвечала за создание совместных администраций, где украинские полковые командиры и русские чиновники совместно разбирали жалобы от населения на любые случаи притеснений. Коллегия разместилась в городе Глухов на Сумщине, что дало возможность резко укрепить контроль Петербурга за происходящим на юго-западной окраине державы процессами и ускорить оперативность принятия решений. Примеряя те события к нашим дням, можно, не сильно ошибаясь, сказать, некая малороссийская коллегия, размещенная где-то там на Украине, способна резко укрепить тот самый контроль Москвы за происходящими на юго-западной окраине державы процессами. Петр Великий своей стране плохого не посоветует. 6 пунктов мы уже перечислили. Донецкий, Луганский полки мы уже имеем, между прочим. Теперь ждем Харьковского полка, Изюмского, Сумского, Одесского, Мариупольского, Днепропетровского и Николаевского полков. И регулярная армия при Петре Великом имела 10 малороссийских полков, в которых служило 60 тысяч малороссийских казаков, плюс еще 5 слободских казачьих полков, где было 16 тысяч человек. В сущности, вполне применимый и для наших дней расклад. Теперь про гетмана. Как было тогда? Украинская верхушка в 1723 году била челом, чтобы им позволено было избирать гетмана самим. На что Петр в сердцах ответил: «После вашего изменника Мазепы боюсь, что и новый гетман будет изменником. Посему, — писал Петр, — он сам подыщет, цитата, верного и известного человека. А пока он не найдется, этот человек, цитата, о сём деле докучать не надлежит». Так до самой смерти Петра и жила Малороссия без гетмана, только с коллегией. С коллегией. И еще, напоследок, один исторический факт. В петровские времена по причине многочисленных смут в России по тем или иным причинам оказывались крупные политические украинские фигуры. То убегут от своих во время бунта, то начнут воровать в таких размерах, что приходилось их на ковер в Санкт-Петербург вызывать. В общем, уже после смерти Петра, собрав всех этих беглецов и штрафников, звали их Черныш, Савич, полковник Жураковский и Лизагуб, новое российское правительство сообщило: «Для поминовения Петра Великого приказывается вам жить безвыездно в Петербурге, чтобы народу малороссийскому впредь обито разорения не было». Аналогии напрашиваются, но мы смолчим. Еще, увы, много будет беженцев из Украины во все стороны и во все времена. Кого в столице оставят, кого обратно на Украину отправят, работать рук не покладая, как император прикажет. Вот так вот будет.